Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитва олицетворенных вед, продолжение. Так олицетворенные веды почтили Верховного Господа и прославили Его. Возносить молитвы, поклоняясь Верховному Господу, значит вспоминать Его божественные качества, игры, деяния. Но лилам и качествам Господа нет числа. Вспомнить все качества Господа невозможно. Поэтому олицетворенные веды выразили свое почтение Господу как могли. И в заключении сказали: «О возлюбленный Господь! Брахма, владыка высочайшей планеты Вселенной, Брахмалоки, царь Индра, повелитель райских планет и божества Солнца, Луны и других планет, твои доверенные слуги и помощники в материальном мире, но даже они знают о тебе очень мало. Что тогда могут знать о тебе обычные люди и земные мыслители? Никто не в силах счесть твои божественные трансцендентные качества, Господь. Даже великие философы и полубоги с высших планет не могут определить размеры твоего тела и перечислить твои качества. Мы думаем, что и ты, о Господь, не знаешь их все, ибо ты беспределен. Конечно, было бы неверно сказать, что ты не знаешь самого себя, но поскольку твои качества и энергии бесчисленны, и твое знание безгранично, нужно понимать, что между ними идет бесконечное состязание. Вот как бы описание бесконечности. Это не что-то застывшее, как бесконечность, вечность, это как в сознании людей нечто застывшее, безжизненное. Речь идет о бесконечности, безжизненное уже. То есть за пределами жизни там уже вечность, бесконечность, там жизни нет, что-то застывшее, такое небытие какое-то. Вот это вот пугающее ложное представление шуньявада или майявада. Пустота. Ужасное представление о жизни у людей. Только в области чувств они могут наслаждаться как-то и чувствовать себя счастливыми, но уже на уровне мысли не могут быть счастливыми. На уровне разума не могут быть. А души вообще для них не существует. Нет ничего. То есть это ужасное представление о жизни. Но здесь имеется бесконечность, это вечные игры, бесконечное разнообразие. То есть мы встречаем что-то одно, и тут же появляется что-то еще. И так бесконечное разнообразие проявлений. Проявлений. Вот что такое бесконечность в персональном контексте. Не что-то пугающее, что-то удивительное. Другое отношение к миру совершенно. То есть мы боимся пустоты, мы боимся безличного сознания, мы боимся, пугаемся, потому что в безличном там просто нет ничего. И тем не менее человек стремится к безличному слиянию с Богом, стремится как бы вот так вот умереть, не умирая. Вот такой парадокс. И жить не хочет в этом разнообразии, потому что источник страданий видит. И умереть, исчезнуть тоже не хочет. Хочет вечно существовать. Как же? Вот это концепция Брахмана, слияние Брахмана, умственная концепция. Это концепция глубокого разочарования, когда я не хочу и жить, но и умереть тоже боюсь. Вот. Две вещи соединяются в одном. Это плохо, и это плохо. Что-то между ними я выбираю. Это Брахман. Там нет разнообразия, никто не будет меня беспокоить. Никакая личность не появится передо мной. Я растворяюсь, меня нет. В то же время я существую. Сад. Только существую. Больше ничего не хочу. Просто существовать. Это тоже нельзя как-то объяснить. Не знаю, как они объясняют это слияние с Брахманом, потому что эта концепция нереально, не практичная, а умственная, умозрительная концепция, несуществующая концепция. Нельзя существовать, ни с чем себя не связывая. Существование означает связь с чем-то. Тот, кто осознает существование, он осознает себя с кем-то, с чем-то. Нельзя себя осознавать без ничего, без тела, без ума, без чувств, без родителей, без окружения, без какой-то деятельности. Вот все это есть в духовном мире, это бесконечное разнообразие. Вот о чем речь идет. И когда мы описываем это бесконечное качество разнообразия Верховной Личности Бога, Его обители, игр, окружения, мира, это называется молитва. Этим словом называется молитва. Вот что такое молитва. Это не молитва, не то, что я говорю, Боже, дай мне денег. Если это есть, ну, я не знаю, не видел никогда. Ну, может быть, я верю иногда в тебя. Вот, денег нет, проблема. Поэтому я к тебе пришел. Хотя я тебя не знаю, может быть, я даже знать-то не хочу. Может быть, ты пустота, может быть, ты не существуешь. Но на всякий случай я попрошу, если тебе не жалко, дай немножко денег. Чуть-чуть хотя бы. Если ты уж обращаешься к Богу с полной верой, то почему чуть-чуть? Проси, все. Ты должен понять, что ты обращаешься к безграничному источнику могущественному. Почему ты просишь горстку риса? А? Ты что, сумасшедший, что ли? Или такая-то вера у тебя такая странная? Ты приходишь к богатому человеку на аудиенцию, полгода ждал вообще. Он говорит, ну, говори, какой у тебя проект, что там тебе помочь, я могу создать, там, не знаю, построить храм, что ты хочешь. Ну, говорит, да мне килограмм риса нужно, гостей, плов приготовить. Это ты ко мне пришел, да ты мог этот килограмм риса насобирать просто в поле. Там много риса валяется просто. И ты ко мне пришел с такой просьбой, это твоя молитва. Ты что, не понимаешь, кто я? Боже мой, да ты оскорбитель, иди отсюда вообще. Ты глупый человек вообще. И так это вот столько глупости, возвышенной глупости или вот такой вот мирской глупости, как люди обращаются к Богу. Но тут говорится, молитва, значит, что мы должны сознавать какие-то вещи. К кому мы обращаемся? Хотя бы иметь некое представление об этом. О слове всемогущий, беспредельный, беспредельно богатый, беспредельно знающий. То есть нужно понять вот это слово бесконечно, беспредельно. Ему не жалко ничего. То есть на самом деле богатство, безграничное множество, счастье беспредельно. Что же мы тут ищем? Мы ищем горстку риса. Вот как мы мыслим. Мы же так мыслим. Вот и получаем горстку риса. Вот и все. Если уж вы что-то просите, простите, самое ценное у него. А что же самое ценное? Но тут нужна тоже помощь. Я не знаю. Вот моя проблема. Рис-то мне нужен. А что же самое ценное? Ну, тут помогают уже ачарьи, которые достигли этого вот совершенства. Простите любви к Богу. Там есть все. Там есть все. Все ваши исполненные, неисполненные желания, все, что можно вообразить, нельзя вообразить. Есть все вот в этом одном желании. Это величайшее достижение, которое вообще может существовать во всех мирах. Это любовь к безграничному, всемогущему, знающему, всепрекрасному, всепоглощающему Богу. Личные отношения ваши. Бога мы не знаем. Кришну знаем. Вот как интересно. Тут к нему так все это и относится. Знаешь и не знаешь. Он тоже себя знает и не знает, здесь говорится. Что у него всегда новые какие-то проявления. Он даже не знает, что будет в следующий момент, что он сделает. Спонтанно все происходит. Нет жесткого плана скучного, по которому должен следовать. Спонтанная жизнедеятельность. Спонтанное излучение этих игр, как водопады, новые аватары и прочее, говорится, конца и края, не существует в Боге. Но мы знаем Кришну, всепривлекающего с флейтой, изначальную форму, из которой все это исходит, игры. Поэтому обычно преданные, которые близко к Кришне подходят, именно к Кришне, что у него много других ипостасей, но к Кришне, они его не знают как Бога. Они его больше знают как друга. Вот это они знают. А все остальное не знают. Это мой друг. Кто такой Кришна? Так он мой друг. Да он друг всех живых существ, понятное дело. А как же иначе? Вы видели его? Да как он? Конечно, друг всех живых существ. Даже соломинки поклоняются ему. Они так видят. Они видят, Уттама-Тикари видят так. Даже атомы вокруг него вращаются. Он друг всех живых существ. Это мой друг. Мой личный друг, понимаете? Каждый так думает. А кто такой Бог, мы не знаем. И никто не знает. Он говорит, меня никто не знает, Кришна говорит. Меня никто не знает ни в духовном, ни в материальном мире. Невозможно познать его до конца. Но мы знаем, что он друг. Вот это мы знаем. Это наше знание, что мы должны обрести. Отношения. Суть в том, что Бог и его знания безграничны. Поэтому, как только Бог осознает какие-то из своих энергий, он тут же видит, что у него есть еще энергии. Таким образом, и его энергии, и его знания становятся все больше. Он безграничен, они безграничны. Нет предела энергиям Господа, нет предела его способности постигать свои энергии. Бог без сомнения всеведущ. Но олицетворенные веды говорят, что даже сам Бог не знает до конца своих энергий. Это не означает, однако, что Бог не всеведущ. Когда человеку что-либо неизвестно, это называется невежеством или недостатком знания. Однако Бог знает себя в совершенстве. По мере того, как растет число его энергии и деяний, растет и его знание о них. И то, и другое растет бесконечно. В этом смысле можно сказать, что даже сам Господь не знает предела своим энергиям и качествам. Вот такой парадокс. Потому что если сказать, что Бог знает все, значит, какая-то остановка в этом есть. Это как вот нас обманывает образование. Почему люди в невежестве? Из-за образования. Ну все, ты закончил институт, у тебя диплом, ты теперь знаешь, все, ты знаешь. Ты специалист, иди. Я знаю все. Это вот эта проблема. Но это остановка знания, остановка развития. Если я говорю, я знаю, я что-то знаю. Я что-то знаю о Боге, я что-то чувствую, что-то понимаю, знаю какую-то профессию. Но знание — это динамика, это жизнь. Это не что-то статичное. Знаю, вот и диплом, вот и оценка, вот тебе вечное знание. Как мы знаем, такие знания быстро устаревают. Дисквалифицируется постепенно человек. Ему нужно повышать свою квалификацию всегда. Своим трудом всегда. И всегда он должен постигать что-то больше, 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 больше. Это бесконечный процесс, динамичный. Это и называется жизнь. Это постоянное движение в знании. Ну, в нашем случае еще, может быть, мы скажем, из невежества нужно выбраться. Но за пределами невежества не то, что то статичное знание. Все, я знаю, вот я диплом. Настоящая динамика там. Вот здесь еще мы просто выздоравливаем. Здоровая жизнь, когда мы уже освободились от невежества. Вот там уже настоящая динамика, настоящая жизнь в знании. Это жизнь с Богом. Вообще, слово «Бог» настолько искажено, настолько испорчено, что даже трудно иногда его повторять в русскоязычном мире. Как только вы не топтали это слово. Боже мой. Допустим, я никогда не привлекался словом «Бог». Нас научили атеизму, поэтому никогда не привлекался. Слово «Бог» значит обман. Так, для нас было одинаково, одно и то же. Бог — опиум для народа, все. Религия — это все обман. Но почему-то я верил, что есть какой-то доброжелатель свыше. И все должно быть хорошо, по определению. Ну, какой-то закон должен быть высшей справедливости. Каждый верит в это спонтанно, что когда-то будет все хорошо, когда-то будет справедливость, вот когда-то вот что-то, вот люди должны верить в это, иначе не будут жить счастливо. Если не верят, они становятся демонами, они начинают вредить себе и другим. Поэтому нам все-таки внушали, что все будет хорошо, ну, благодаря правительству, конечно же, не Богу. Это тоже была вера. И мы верили, что вот в правительстве есть какие-то люди очень умные, очень добрые, как Ленин, который пил чай без сахара, а сахар давал детям. Нас в детском саду учили этому. Ленин был, знаете, каким? Каким? Дети без сахара чай не пьют, понимаете? Главное – сахар в жизни вообще. Как-то чай без сахара – это наказание для ребенка вообще. Наказание серьезное, он обидится, он будет плакать просто. Так вот, Ленин каким был? Он пил чай без сахара. Почему? Дети удивились. Как чай без сахара? Как можно пить чай? Детям отдавал. Вот это личность вообще. Это гений вообще. Это только маленький пример. Он еще вообще все народу отдал, понимаете? Вот их эксплуатировали, он отдал народу. И религия тоже эксплуатировала. Он сказал, это опиум для народа. И он правильно сказал по тем временам. Поэтому слово «Бог» растоптали. Это как эксплуататор. Синоним был. Бог эксплуатирует. Слово «Бог», словом «Бог» люди просто эксплуатируют друг друга. Мы отказались от этого слова «Бог». И когда мы говорим кому-то, ты что, Бог, нас это останавливает. Слово Бог негативно. Остановить нужно все плохое, знаете, все. Это же сказать, что ты что, дурак или кто? Или ты эксплуататор? Ты что, Бог, что ли? Вот это все искаженным образом, понимаете? Поэтому мы говорим Бог, любовь, сейчас слова находят кто-то, сентиментальные такие, но более возвышенные уже. Бог — это любовь ко всему. А почему тогда дети умирают? Не знаю. Не могу объяснить, но Бог — это любовь.
Вот какие-то вот вещи странные вообще, что касается Бога, жуть какая-то вообще в уме. Какая-то жуть. Поэтому в Бхагавад-гите последние, там последние главы уже, к концу идут самые сокровенные знания. Тригуны, материальная природа нужно изучить, энергии Бога нужно изучить, нужно знать энергии Бога, как они действуют. Все, что мы не выберем, не захотим, к этому присоединится какая-то энергия, поймите. А энергии много. То, что мы называем злом, добром, это мы так называем. В Боге нет этого. Для Бога это все одно и то же. Один механизм. Гордишься, станешь демоном в этом механизме. Есть демоны, откуда они? Они выбрали этот путь. Живы. Сами. И у Бога есть такие энергии, пожалуйста, становись демоном. Если ты стал на путь ложной гордости, ты отставишь все эти вещи, вот тебе качество соответствующее. Ты даже рад будешь, это мой я демон. Гордишься больше. Пожалуйста. Если мы выбираем какие-то материальные желания, мы должны знать, что энергии так много вокруг, которые нас будут обслуживать, что мы уже не сможем ничего с этим сделать. Ведь мы нас научили безличному сознанию, поэтому мы не боимся этих вещей. Стоит нам только слова нечистые произносить с завистью, как к этим словам присоединятся определенные дживы, окружать будут нас. А мы даже не знаем об этом. Ну, мы думаем, просто где-то как-то какая-то карма в пространстве там витает, где-то абстрактно. Нет, живые существа придут. Что вы с ним сделаете? Вот в чем вопрос. Это так же, если вы начинаете пить водку или курить анашу. И соответствующие тут же друзья появятся. Удивительно. Это все очень личностно. А? И большей частью вас не водка будет убивать, а вот эти уже отношения, которые вы не сможете разорвать. Если даже захотите. Это проблема этих алкоголиков. Я брошу пить, я больше не могу. Все, семья, там прочее, в конце концов, да, надо что-то браться. Друзья приходят, и вы не можете, ничего не можете сделать. Они нажимают нужные кнопки, и вы безвольны. А это только материальные примеры, простые для нашего понимания. А Вселенная, она наполнена существами разными. А, почитайте Бхагаватам. Ниже планеты Земля, прямо под нами. Планета человекообразных змеев. И они контактируют с Землей. А есть высшие, которые находятся, они тоже контактируют с Землей. Так вот, куда мы будем обращаться? К материи? Ну вот, значит, живые существа эти будут проявляться здесь как-то с нами, к нам в гости будут переходить в тонком измерении, влиять на наш ум, на наши чувства, внушать нам некие концепции, усиливать ложное эго. А мы думаем, это я сам так деградирую, я выбрал. Я не могу ни деградировать, ни прогрессировать. Я душа, я выбираю просто гуну. Гуна меня обволакивает. Вот что происходит. Покрывает мою душу. Это работает материальная природа. Как я выберу тамагуну? Я даже не вижу ее. Как я выберу сатва гуну? Я тоже не вижу ее. Я должен обратиться к личности, которая повелевает этими гунами. Или к тому, кто уже в этой гуне находится. Например, как человек начинает курить? Он видит какой-то пример. Должен перенести вкус, иначе откуда ему придет в голову курение вообще? С какой стати-то? Что он рождается и просит сигарету, что ли? Это неестественно, это приобретенная привычка уже. Либо он это делает потому, что раньше делал, поэтому он хочет курить, либо потому, что общался с тем, кто передал ему этот вкус. И так во Вселенной существует различные преемственности, видите? Много живых существ, линий, настроений, куда присоединяются живые существа по выбору. А все уже существует. Мы ничего нового не делаем. Но просто в этом большом механизме, который не можем осознать, все это энергии Бога, говорится. И здесь мы установили справедливость, и алкоголики свою справедливость установили, чтобы ровно наливать в стаканы, следят, там тоже ругаются. Эти скряги, которые деньги копят, тоже справедливость устанавливают, чтобы ровно деньги поделить. И государство справедливость устанавливает, чтобы оружием друг на друга, чтобы тоже ресурсы Земли поделить. И между планетами тоже, говорится, такие же ситуации происходят. Это все одно материальное творение, устроено по принципу жадности и вожделения. Сюда другие не приходят, живые существа. Если мы хотим увидеть мир иначе, какой он есть на самом деле, нужно освободиться от этой жадности, от этой зависти, которая притягивает все эти вот гуны живых существ, все эти влияния. Мы должны быть под этим влиянием. Майя — это тоже личность, и у нее когти, говорится. цепкие когти. Вот как она это делает, мы не видим. Мы много чего не видим. Легко войти внутрь, а обратно когти не пускают, очень больно. Вот это ловушка Майи. Очень легко войти внутрь, безболезненно. Обратно трудно. Вот мы видим, пчела или муха залетает. Она вход находит легко в комнату, снаружи. А выйти обратно не может. Рядом форточка, бьется стекло до смерти. Не хватает разума. Обманывает свет, а там стекло, она не видит его. Бьется, 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 бьется. И так и будет биться, пока вы ее не поймаете и не выбросите оттуда. Нам у нас хватило разума войти в этот материальный мир. Теперь не хватает разума выйти отсюда. По примеру мухи. Это очень сложное устройство для нас. Даже полубоги не могут вырваться. Что же говорить о людях, говорится здесь. Единственная личность, кто не попадает под это влияние, верховная личность. Выше всех, над всеми эдогим. Он, потому что источник, повелитель Ишвара, он Бог, говорят они. Вот что это такое. То есть нужно иметь какое-то более-менее ясное представление, о чем... Как один человек мне сказал где-то тут в Алмате, что Бог — это энергия. Ужасное определение. Он уравнил Бога с какой-то энергией вообще. Тоже энергия. А вот что, открывают, знаете, там какие-то вот энергии, вот нашли наконец Бога там. Сейчас начнут экспериментировать с ним. Вот сумасшедший народ. Это вот мы земные мыслители, демоничные причем. Бог за пределами материи вообще. Никакая это не энергия. Это источник энергии, повелитель энергии. Это вообще не та категория, о чем они думают. Они не смогут даже представить, что это такое. Какая-то энергия, может быть, какой-то свет. Нет, это сравнение. Это сравнение. Потому что не только свет, все есть Бог. И все не есть Бог одновременно. Все с ним едино, все отлично одновременно. Мы же не можем о Солнце иметь представление, просто наблюдая производные его энергии. Если мы никогда не видели Солнце, то как нам объяснить? Вот растения растут благодаря энергии Солнца. Значит, Солнце как дерево? Ничего общего. Вот живые существа едят растения, энергию Солнца. Вот, может быть, это как корова или как лошадь Солнца. А, это свет, может быть, как костер, электрическая лампочка? Далеко нет. Как Луна, даже не как Луна. Нет. Трудно поверить в это, но это факт. Оно совершенно другое. Там нет таких растений, нет таких живых существ, там нет такой Луны. Оно совершенно, оно абсолютно независимо от этих всех представлений. Но, скорее всего, с ним все сравнивается. Оно же не имеет аналогов полных. Не имеет. Может быть, это светлячок в ночи, солнце, тоже сияет. А? Да что вы, что? Ничего общего. Солнце только само о себе может заявить, когда поднимется и проявится. Все. Нельзя его представить, нельзя его найти во тьме где-то, какими-то экспериментами, догадками, теориями. Но вот оно появилось, и все становится ясно. Также знание приходит духовное о Боге таким же путем, как подобно восходящему солнцу. Оно просто приходит, тогда становится все ясно. Некоторые представления о безграничности энергии и деяний Господа можно получить... может получить каждый здравомыслящий человек. Веда говорится, что Махавишну, погруженный в йога-нидру, выдыхает бесчисленные вселенные. И все они снова погружаются в его тело, когда он делает вдох. Эти вселенные нашему ограниченному восприятию сами по себе кажутся безграничными. Однако нужно еще представить, что 5 грубых материальных первоэлементов — земля, вода, огонь, воздух и эфир, а также совокупная материальная энергия и ложное эго не только находятся внутри Вселенной, но и покрывают ее в 7 слоев, каждый из которых в 10 раз толще предыдущего. Ну вот, тяжелое устройство очень. Таким образом, каждая Вселенная очень тщательно упакована в кавычках, и таких Вселенных бесконечное множество. Все они плавают в бесчисленных порах божественного тела Маха Вишну. Говорится, что все эти вселенные также неисчислимы, как атомы или частицы пыли, которые плавают в воздухе одновременно с парящими в нем птицами. По этой причине веды утверждают, что человеческий разум не может объять Бога, аван манаса гочара,
Никакими мыслительными усилиями мы не определим размеры Бога. Поэтому истинно ученый, разумный человек не станет провозглашать себя Богом, но будет стараться постичь Бога, проводя различные различия между материей и духом. Такой анализ позволит ему понять, что Верховная Душа – трансцендентная и высшей и низшей энергии, то есть над высшей и низшей энергией, хотя не непосредственно связана с ними обоими. Бхагавад-гите Господь Кришна объясняет, что хотя все покоится на его энергии, сам он отличен от нее и независим. Сварат. Все, нельзя это объяснить. Он независим от всего. Так какой же он? Только от него можем узнать. С его слов. Поэтому есть Бхагавад-гита, который он рассказывает сам. Другого нет произведения в мире, где бы Бог сам о себе что-то говорил. Ничего подобного нет. Это называется песня Бога. Бхагавад-гита. Итак, начинается с того, что нужно провести различие между материей и духом. Вот так мы начинаем постигать духовное, божественное. И пример самый простой, очевидный. Мертвое тело и живое тело. Вот вы должны увидеть разницу. Вот и все. Вот и все. Разве не очевидна разница? Это надо увидеть. Не просто думать, надо увидеть. Может быть, мы видели, но когда мы видим, мы что-то переживаем, не так ли? Почему так тяжело это переживаем, когда видим тело безжизненное? А вот жизни совсем другое отношение. Разве вы не видите разницу? Зачем выдумывать какие-то теории? Вот перед глазами. Объясните момент этот. А, там органы отключились, погодите, погодите. Мы не об органах. Мы сейчас говорим о вашем состоянии, умонастроении, когда вы это видите, что вы чувствуете, что вы сознаете. Мы говорим о совершенно других вещах. Мы не говорим теоретически, мы говорим практически. Посмотрите глазами, почувствуйте это. У вас есть еще остался разум какой-то? Посмотрите. Люди идут в Варанаси. Многие там паломники, туристы сейчас в Варанаси, очень знаменитое место в Индии. Может быть, оно более сейчас привлекает, чем другие места. Чем? Что там можно увидеть кремацию людей, открытую кремацию людей. Не только в Варанаси, мы это видели не раз уже в Индии. И сами уже делали эти вещи, потому что иногда преданные умирают в Индии. И там приходится тоже кремировать. Договариваться самим и все это устраивать. Там все устроено, конечно, там просто платишь деньги, привозят эти большие дрова. Ровно столько, сколько нужно, там все уже отмерено на каждые похороны. На берегу Ямуны специальное место отведено. Раскладывается вот этот вот костер. Тут же приводится тело на специальной машине. Обычно его хранят на льду. Лед. Кладут на лед, чтобы оно сохранилось несколько дней в той жаре индийской. И оно буквально промерзает там. И вот несколько дней, пока все эти формальности там проходят. Тело ждет. Тоже все ждут. Потом обряд прощания, там гирлянды предлагают преданному, молитву, поклоны там и так далее. И нужно ехать на берег Ямуны, все отправляются туда, кто провожает. Там есть служители в этом крематории открытом, так сказать. Там нет ни стен, ни помещений, просто открытый пляж песчаный. И там есть служители, люди, которые все это помогают устраивать, складывают этот огонь, кладут тело, то есть такую работу делают. Кто-то из родственников должен обойти с огнем против часовой стрелки вокруг этого тела, которое положено уже на гору дров. Там еще не разбивают кувшин, деньги какие-то. То есть там что-то еще необходимо показать покойному, ушедшему, что ну как бы провожают его. Он должен понять, что его провожают. Не только мы должны тоже осознать, что он ушел уже. Потому что еще вот тело здесь, мы еще как бы считаем, чувствуем, что он здесь, как будто бы. Это иллюзия мощная очень, тело человека. Поэтому это как бы проводы. И провожающие должны увидеть, что он ушел. Вот сейчас тело в пепел превратится, ничего не останется. Все, нету, нету, все, видишь, пусто. Все, ну да, все, теперь я понял, нету. А когда его похоронили, они все еще думают, что он там.
Вот, под землей лежит. Вот это сила иллюзии. Но и тот умерший тоже так же думает. Пока тело здесь, он тоже не уходит. Он парит тут. Вот, мое тело, вот я тут, я привязываюсь, он тут, и родственники мои, и все такое. Если не проводить, это неблагоприятная будет вещь. Потому что он превратится в это тонкое тело уже не вашего родственника, он не будет вашим родственником. Это будет большая проблема для вас, если он к вам будет приходить после как бы, похорон. Его нужно обязательно проводить. Это, там есть специальные обряды, как проводить так, чтобы он больше никогда не возвращался вообще. Я не буду детали сейчас описывать. И сейчас даже не все это делают. Западные так не делают. Поэтому я не буду тоже говорить, что там нужно делать по стандартам. Но индусы делают это. И родственники это именно делают. Так, чтобы больше ушел и не возвращался. Как мне кто-то показал ролик, как дочь выдают замуж в Индии. Ну, уже выдали замуж. Да, отец, отец там, ай, провожают, или слезы льются, но индусы, знаете, не любят там своих детей, страшно. Но все любят, но индусы тем более. И ему так расставаться, он сейчас умрет просто, знаете, ее обнимает и плачет, а там жених на подаль стоит, ждет хладнокровно, когда это все кончится, чтобы забрать невесту и уйти. Тут мать тоже в стороне рыдает, отец, особенно с дочерью расставаться ему трудно. И она убегает, наконец, идет к жениху, вот они уже собираются уходить, и отец такой горестный, она снова бежит к нему и снова прощается. И опять это эмоции, чувства, слезы, и так несколько раз. И она снова бежит к нему, папа, он мне бабах ей, бабах кулаком, по голове хорошенько. И они бегом с женихом, только пятки сверкают, все, ушли оттуда. Вот так приходится провожать, видите, дочь, замуж выдавать. Но когда человек умирает, его тоже нужно проводить, чтобы не вернулся. И на глазах у всех, но женщины не смотрят на это, запрещено. Делают ширму. Женщинам нехорошо это видеть. Они устроены тоньше, у них будут плохие впечатления на всю жизнь, могут быть, даже может отразиться на их материнстве. Поэтому они не наблюдают это глазами, а мужчины смотрят, они там поправляют костер, то есть регулируют все это, как тело тает на глазах. Ну, вот западные женщины любопытно, они смотрят. Им ничего не сделаешь. Им нравится тоже это все увидеть, посмотреть. Но индийские женщины не смотрят. И, ну, вайшнави, если эта женщина вайшнави, я думаю, нет проблем. Если это как бы уровень духовный, то нет проблем. На ваших глазах тело превращается в пепел. Тает, 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 тает. Ничего не остается. Удивительная реализация. Много можно понять. А вот за эту церемонию, за эту процедуру. Многое можно увидеть. Вот это различие материи и духа. Очень остро вы можете почувствовать. Там. Острейшим образом. Натурально можете увидеть различие материи и духа. На какой-то момент. Это называется... Есть шавасана, да? Есть шавана... Вараги, что ли, такое специальное слово, отречение в крематории. Что каждый человек, который наблюдает это, вот, входит в это состояние отречения на какой-то момент времени. То есть прозревает в какой-то момент. Потом снова возвращается домой и снова постепенно забывает. Снова к делам, снова к жизни, снова с живыми телами общается и забывает. Про материю и дух, про это различие забывает. До следующего случая. То есть обычно это у людей вызывает страх, но вот эта церемония, если правильно привести, вызывает сильное облегчение. Потому что вы глазами можете увидеть, что тело — это не живое существо, чего вы переживаете. Живое существо умереть не может. Он ушел оттуда. Вы это просто увидите, вы это все ощутите. Это нужно увидеть различие между материей и духом. Это первый момент, который нужно очень хорошо понять. Без этого нет возможности размышлять о Боге. Все будет материальным, неправильным, неправдоподобным. Потому что любое обусловленное существо все сравнивает с собой, с этим телом, со своими мозгами. Кругом ошибки будут. Бог не человек. Это верховная личность, это не просто личность. Это безграничная личность, как здесь описывается. И что же я могу при помощи этого мозга понять? Тут нужно сердцем искать ответ. Тут другой подход совершенно нужен. Йога нужна. Природу и живое существо иногда называют пракрити и пуруша. Весь материальный космос представляет собой соединение Пракрити и Пуруши. Природа – это вещественная причина, а живые существа – причина движущая. В результате соединения этих причин возникает материальный мир. Тот, кому удалось прийти к правильному пониманию материального космоса и всего в нем происходящего, знает, что материальный мир прямо и косвенно создает Верховная Личность Бога, сам Кришна. Поэтому Брама Самхити сказано: Ишвара Парама Кришна Сатчитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Карана Каранам. Прямо и косвенно, и так Кришна присутствует здесь, прямо и косвенно. Тот, кто после долгих размышлений обрел совершенное знание, приходит к выводу, что Кришна – Бог, изначальная причина всех причин. Вместо того, чтобы стараться измерить Бога и предаваться бессмысленному философствованию, лучше согласиться с заключением Брама Самхиты: Кришна – Бог, Сарва Карана Каранам – причина всего, всех причин. Это вершина знания. То есть эта вершина знания иногда открыта, иногда не открыта. Тут есть горы, высокие горы, их вершины не всегда видно. Там, где мы были в Гималаях, еще выше вершины. Намного. Там теплее, поэтому снежные вершины выше еще. И высота больше. Если здесь примерно 5000-ники, вот чуть ниже здесь, в среднем, то там до 7 доходит средний уровень. И там, конечно, нужно много слоев, зон. Ну, все зоны там нужно вот, климатически проехать, чтобы добраться вверх. На определенной высоте мы были в России, там природа России, березы. Ну, как обычно все. Все русские сразу знали, мы в России на какой-то высоте. Ниже другой климат, разные климаты. Вот эта вершина, что же там наверху? Наверху, кажется, вообще жизни нет. То человек не может там жить. Там космос. Там очень много жизни, просто в другой сфере. Там другая жизнь. Если вы пойдете пешком в горы, вы увидите, что вы будете пересекать не только зоны климатические, но и зоны ментальные. Там совсем разные отношения на разных высотах, когда встречаете людей. Разная культура отношений. Другие миры. Вот это удивительно. В городе вы видите так все. Тут люди бегают, никто никому не интересен, у каждого свои дела, кто куда спешит, непонятно, хаос какой-то. Тут офисы, здания, улицы, жилые дома, тут чего только нет, тут свой порядок и все заняты. И по большому счету никто не общается друг с другом. И все ищут деньги, все, это город. Вот немножко вы уходите туда, чувствуете, что там какой-то, знаете, отдых, там нет этого всего. Забота о денег, там, работы, вот как-то выходной берете, туда поднимаетесь, чувствуете там другая сфера ощущений, эмоций и отношений к миру. Начинаете замечать, что какие-то просто природные вещи, явления, другие разговоры появляются. Какое-то веселье, шутки начинаются сначала, а потом молчание. Все загадочно. Вам хочется еще выше подняться, там что? А там тоже люди встречаются, но уже другие. Вы встречаете человека, сразу издали, привет, так, сразу, как друзья, как братья, тут же общаетесь, как будто давно знакомы. Они вас начинают чем-то угощать вдруг. А если еще выше, там начинают уже спасать друг друга, дорожат, знаете, так, что уже, так сказать, в одной связке должны идти. А там, на самой вершине, если добраться, там йоги живут. Здесь, может быть, их нет. Но в Гималаях до сих пор есть такие горы, отведенные для медитации. Населяют только йоги. Правительство защищает. Никаких туристов там нет. Да там опасно туристам, потому что йоги там мистики. Они вне закона. Вы просто умрете, если подойдете к этому мистику. И они вне закона, их не накажет правительство. Их оберегают. Туда они пускают туристов обычно. Там есть пещеры, то есть удобная гора, и они там. И там другая жизнь вообще. Там нет сотовых телефонов, они так все знают. Там нет интернета, они не так все знают, что происходит сейчас в Америке, в России. Спросите любого йога, он скажет, что там происходит в России. На самом деле. Они могут видеть какое-то будущее. Люди очень хотят встретить йога в своей жизни, чтобы узнать про будущее особенно. Про здоровье, про свое. Но они в труднодоступных местах живут. Те, которые живут с нами, тоже есть мистики, но они другого уровня совсем. А вот недоступные есть еще йоги. Сами же йоги общаются с высшими сферами. Чем ниже как бы земле, тем больше вот этих вот тонких препятствий для медитации, потому что нужно подняться вверх. Обычно на пике сидят эти живые существа. Где-то там. Либо в святом месте, если это не в горах, то должен быть Вриндаван, Матхура, где атмосфера абсолютно духовная, трансцендентная должна быть. Никаких мирских мыслей нет там. Там просто вот воспевают святые имена, там люди радуются, с утра уже поют, работают, поют, и вечером приходят в храм, поют, они поклоняются Богу круглые сутки. Либо в таком месте нужно жить для медитации, либо уйти в горы. Но в горы это персонально, а во Вриндаване личностно, персонально. Там при помощи общения можно находиться в этой среде духовной. А там при помощи уединения. Но зачем? Чтобы услышать звук свыше из сердца. Услышать то, что мы не слышим здесь. Невозможно услышать. Потому что звук этот очень нежный и тонкий. Его обычным ухом не услышать. Как они говорят, когда вы поднимаете жизненные силы по чакрам, в какой-то момент, поднимая высшие чакры, вы слышите щелчок, и там начинаете что-то слышать и понимать уже. Как вот есть самолет, там летит, вдруг шлеп, взрыв, и не слышно его. Преодолел звуковой барьер. Также здесь нужно преодолеть какие-то ментальные проблемы, и там уже можно слышать что-то. И их как бы цель, конечно, услышать параматму, Бога в сердце. Услышать это в форме звучания трансцендентного. Параматма — это представитель Кришны в сердце. Представитель, его как бы экспансия полная, которая пронизывает все эти миры. И в сердце каждого живого существа. Каждый может приблизиться к Богу вот через медитацию на сердце. И медитация на сердце включает в себя обязательно звук трансцендентный, который излучает эта форма. Либо Ом с этого начинается, либо Хари Кришна Махамантра, либо имена Бога. Так постепенно мы переносимся в более высокие сферы. И там мы постигаем, что эта истина в конечном итоге к ней приближаемся. Все привлекающие, прекрасно, то есть Кришна. Особенно, говорится, удивительно его лицо улыбающееся. Тот, кто увидел лик Господа, ни о чем другом думать не сможет больше. Потому что он смотрит прямо на вас, прямо в сердце смотрит. Это его взгляд, взгляд Бога. Вы не сможете больше ни о чем другом думать, если получить такой даршин. Также говорит Ачарьи, что если вы устанавливаете божества дома, приглашаете в этой формы Кришну, служите ему, также можете видеть его глаза. Также можете обрести опыт общения с Богом посредством мурти формы. Которой вы служите как Богу. Он входит туда. Как джива может войти в любое физическое тело. Есть специальные обряды установки, как это делается. То есть это бхакти-йога делает. А йоги просто уходят и в сердце пытаются найти его. Они строят храмы, они устанавливают божества, они ищут Бога в сердце. Это более тяжелый, трудный путь для нас сегодня. Для нас приемлема бхакти-йога. Тот, кто после долгих размышлений обрел совершенное знание, вершина знания, что это Кришна, Кришна является верховной личностью Бога, в цепи духовных учителей и учеников, молитвы, которые олицетворенные веды вознесли Гарбхадакшая Вишну, веды Стути, были впервые пересказаны Сананданой, своим братьям, порожденным Брамой, вскоре после сотворения Вселенной. Четверо кумаров были первыми сыновьями Брамы, поэтому их называют Пурва-джата. В Бхагавад-гите говорится, что парапара, цепь духовных учителей и учеников, ведет начало от самого Кришны. И та парампара, по которой передавались молитвы олицетворенных вед, началась от верховной личности Бога, Нараяны Риши. Стоит напомнить, что веды Стути были пересказаны Сананда-кумаром, а затем повторены Нараяна Риши в Бадарикашраме. Нараяна Риши — воплощение Кришны. Но он явился, чтобы показать людям, как познавать себя путем сурового подвижничества. Нараяна Риши дал путь сурового подвижничества, практики.
В нынешнюю эпоху Господь Чайтанья пришел на землю в облике чистого преданного и показал путь чистого преданного служения. А задолго до этого Господь Нараяна Риши, воплощение Кришны, посвятил себя суровой аскезе в Гималаях. Шри Нарада Муни внимал его наставлениям. Это те же наставления, которые содержатся в пересказанных Сананда Кумаром Ведастути, молитвах олицетворенных Вед. И из них следует, что есть только один Бог Всевышний, а все остальные — это Его слуги. И как бы принять Кришну Богом несложно, если нет предубеждений, потому что это естественно. Иногда слово «Бог» под страхом принимается. Кришна — другое уже. Это дается сейчас. Как вершина, которую мы никогда не видели. За облаками наших представлений скрыто, за наших качеств несовершенных, все это скрытые вершины, очень высокие, мы не видим. Сейчас эти как бы показаны вершины, веккали. Кришна, поскольку он всепривлекающий, он естественно его принимает Богом. Поскольку он все прекрасный, естественно принимает его Бога. Тут нет как бы момента раздумий, сомнений. Если только одна вещь — предубеждение. Это может быть национальное предубеждение, возрастное предубеждение или недостаток знания. Потому что его до сих пор называют люди индийским богом почему-то. Вот оно предубеждение. Вот оно, как бы национальность тут. Тело. Отождествление с телом. Бог есть Бог, он не может быть индусом или русским. Он духовен. Сат-Читананда, только что мы читали. А он говорит, это индусский Бог. Люди так мыслят таким образом. Это предубеждение. Но если вы видите что-то прекрасное, вы же восхищаетесь. Вы же не говорите, индийское это или русское. Если вы принимаете лекарство индийское, которое вам помогает, вы же не говорите, не отказываете, что это индийское на этой почве. Вы не хотите его принимать. Если ваш дом горит, вы не звоните в пожарную охрану, не просите пожарную команду из Русской Православной Церкви, скажем. Только исключительно. Только не Кришна это что приезжает. Вы вообще об этом не думаете. Это естественно. Но когда вы думаете, говорится, ум может быть врагом. Вот это вот наше думание все портит. Мы так гордимся, что мы что-то думаем там. Поэтому веды говорят, следуй предписанным обязанностям, не думай. Работай, делай что-то. Вот так ты направишь ум постепенно к Богу, естественным образом. Следуй своим обязанностям. Потому что мыслить, если человек хочет при помощи размышления продвигаться, хорошо. Тогда целибат, брак, в браке он не должен быть. Это отшельничество, это монастырская жизнь. Очень суровое подвижничество. Здесь Нараяна Риши это делал. Чтобы ответить самому себе на такие вопросы при помощи ума, нужно суровую аскезу контроля пройти. Чтобы ум освободить от всех этих вот материальных желаний, эмоций. Тогда нужно контролировать эти чувства. Тогда ум может, да, осознать Брахман. Но это очень тяжелая практика, Боже мой, опять же. Опять же, вряд ли это нам подойдет. Скорее, чувства легче занять служением Кришне, чем их удерживать на месте и сковывать искусственно. Йога — это она более-менее искусственная. Неестественная, вот это аштанга-йога или гьяна-йога. Потому что нужно остановиться, как этот роденовский мыслитель. Вот такая вот статуя должна быть, знаете, неподвижная. Потому что вы на уровне ума, вы ничего делать не можете, вы вообще ничего не можете делать. Что у вас двойственность в голове. Пока вы не найдете ответ, быть или не быть, быть или не быть, быть или не быть, быть или не быть. И так вечно. Пластинка умственная. Жарить мозги, собственно, называется. Frying pan. Вот это занимаются вот эти наши мирские философы. Чтобы этого не произошло, нужно остановить ум. Вообще, это йога уже. Остановить именно ум, его направление, материальное желание. И поскольку это трудно, то дается метод сразу обратиться к Кришне, как Матхусудане обращается Арджуна к Кришне. Ты же убил демона ума, который стал, как ум, проник в тонкой форме, в Брахму. Ты же убил его, ты умеешь убивать ум. Так вот убей сейчас все мои сомнения в уме. Мадхусудана, ты же в сердце, ты же во всем этом, ты в уме, ты способен все это изменить. Поэтому я обращаюсь к тебе, как к Верховной Личности Бога, как частица твоя вечная, как твой вечный слуга, тот, который тебе принадлежит. Я прошу тебя этой помощи. Помоги мне приблизиться к тебе. Убей все мои сомнения. Вот как это происходит. И Личность нас прекрасно понимает. Безличная нас не слышит.
Не слышит. Слышите? Делай, что хочешь. Я нейтрален. Это безличная концепция, Браман. Он и есть, но он нейтрален. Но я к тебе сейчас обращаюсь как к доброжелателю своему. Вот что я хочу. Да, может быть, мои желания низкие, может быть, я неразвитый, но ты же добрый. Или недобрый? Бог добрый или недобрый? Ну так обращайтесь к нему в таком духе. Он красивый, добрый, умный, любящий, друг каждому живому существу. Вот, вот это давайте, вот это Кришна, вот он и есть Кришна. Что тут сложно вообще? Что вам не нравится в этом слове? Что оно не русское? А, так ни одного русского слова нет. Где вы нашли русское слово какое-то вообще? Если мы берем старую Россию, ту, если эти русские веды, то там те же самые слова. Крышень. Крышень то же самое. Рада, Радха. Вишну это Вышень. Все Вышний. Индра это Индрик. Брамаджоти, Сварочиша на санскрите также пишет, Сварочиша, все. Те же самые слова, где русские. То, что мы придумали, называется русским. Кстати, а где эти русские традиции все? Где кокошники, сарафаны, где эти вот под горшки, стрижки, где все это? Почему вы все в западных одеждах русские? Где вы русские? Ну, что осталось русского? Даже слов уже русских не осталось почти, понятий. Но только русская водка, единственное, так сказать, представитель культуры остался. Русская, все гордятся русской, чисто как горная слеза, да, или как... Русская водка гордится весь мир, русская водка. Это вот позор вообще, что осталось от этой культуры возвышенной. Возвышенной культуры, великой культуры. Не только Россия, берите другие, Америку берите, Европу берите, то же самое, все в прошлом. Гордятся прошлым своим. Великая Америка или великая Россия, где она сейчас великая? В чем ее величие проявляется сейчас? Что она не может пенсию заплатить старика? А в чем величие американцев, что они все в кредитах держат? Где величие? Что не все стали жиреть или что? Или в депрессии сейчас треть населения находится? Или раком все болеют и медицина беспомощна? Или карантин всемирный? Где величие? Где та эпоха возрождения? Где сейчас те самые шедевры? Все в прошлом, все в музеях. Где сейчас это все? Они гордятся прошлым. А что же настоящее где? Мы должны знать, что западная культура – это не западная культура, это культура с низших планет. Это культура чувственных наслаждений. Она распространяется сначала только через зависть. Сначала нужно человека сделать завистливым, а он по природе другой, он по природе любящий. По природе мать и отец. Это у змеи, говорится, нет таких чувств. Даже материнства нет у нее. Даже любви к собственным змеёнышам нет у змеи, веды говорят. Это единственное существо в мире, которое такое есть. Остальные испытывают какие-то чувства, оттенки материнства. У змеи нет этого. У них вообще таких эмоций нет, кроме зависти. Они все видят такими глазами. И вот это с низших планет сначала проникает, зависть устанавливается. А через зависть уже потом идет культура чувственных наслаждений. Адская культура называется. Пир во время чумы называется. Тут одновременно кто-то страдает и кто-то наслаждается. Рядом прямо. И нет проблем. И также, поскольку это Земля, это не низшая планета, здесь и также есть мудрецы, есть какие-то люди добродетельные, которые сознают вот этот странный ужас нашей жизни, говорят об этом, и вот возникают конфликты, споры, философии, много всего. Но вообще здесь культура из низших планет и с высших планет. И также есть трансцендентное знание. Выбираем. Что выберем, туда и попадем. Сразу же. Даже прямо на Земле. В том окружении окажемся. Бхактивинода Тхакура говорит, Кришна, после смерти я не прошу у тебя рождения стать Брахмой или полубогом. Я прошу тебя, можешь меня сделать мухой, но в доме преданного. Вот такая молитва. Вот это знание, это великие знания. Не хочу райских планет, если там все материально, так же все будет. А вот если мухой, в доме преданного, я согласен, в доме чистого преданного быть мухой, хорошо, серьезно. Потому что даже в теле мухи я буду продвигаться, если буду общаться с преданными. И не буду продвигаться даже на Брамалоке, если там не будет преданных. Я не буду приближаться к тебе. Поэтому я выбираю тебя. И мне все равно, что ты мне присудишь. Какое тело, какое будущее. Я просто выбираю тебя. И полностью полагаюсь на тебя. Вот это развитое сознание. Все остальное это страх. Чтобы жить, нужно то, столько всего нужно защитить себя, дай мне райские планеты, дай мне деньги, дай мне то, дай мне все, дай мне Боже, нет, я хочу просто обрести любовь к тебе. Эти вопросы рассматриваются в ведах. На вершинах вед имеется в виду, потому что веды всякие вещи описывают, и мир полубогов, и мир демонов, как достигаются высшие планеты в этом мире. Но сегодня мы говорим о вершинах вед. Вообще, когда мы читаем Шримад-Бхагаватам, она говорит только о вершине. Махабхарата может описывать разные уровни бытия. Эту лестницу, большую лестницу, подъемы вверх, она гигантская лестница. Это как на сотый этаж пешком ходить, знаете, сложно. Лучше лифт. Лучше сразу нажать кнопку и на самый верх, сразу туда. Вот это сознание Кришны. Сразу, на сотый этаж, на лифте. Лучше не пешком. Хорошо, какие-то вопросы будут, пожалуйста.
Махарадж, вы сегодня так вкусно рассказали о гималайских йогах, и там на другие уровни сознания, на другие уровни понимания, что прям желание возникло идти в гору, может быть, в Гималай. Можно ли, будучи в обычной жизни, в суете в этой, осознать Бога и как это возможно, как это сделать?
В суете?
Ну, имеется в виду, что это мы же не в Гималаях. Вы говорили, что здесь совершенно другой уровень отношений.
Мы должны быть выше Гималаев. Вот. Сознание Кришны — это выше Гималаев. Это просто примеры. Примеры, чтобы было понятно, что есть другие уровни сознания, бытия, как бы. Через отречение. Мы, чем выше поднимаемся в гору, тем больше отречения осознаем. И потом у нас сохраняется же память, привязанности, мы снова возвращаемся обратно. Никто там не остается, только йоги. Нужно быть великим йогом, чтобы оставаться в Гималаях до конца своей жизни. Нет, люди просто как хотят наслаждаться, а и отдохнуть от суеты, вот там немножко освободиться от этого, но снова вернуться потом с новыми силами туда же, в ту же ситуацию. Материалисты такие, они просто смотрят, а потом возвращаются к тому же самому. А что касается преданного служения, где бы мы ни находились, это выше Гималаев. Это деятельность, направленная на удовлетворение Верховной Личности Бога. Это не поиск Бога, это служение Богу. Это разные вещи. Гималаев ищут Бога. Вот пытаются понять, что есть выше, еще выше, еще выше, еще выше. Вот они так ищут. Где этот верх? А преданное служение — это вы уже служите Богу. Вы уже нашли Его. Через преданное служение, через преданного нашли Его. Вам уже показали, где Бог, как Его осознавать в этом мире. Вот что нужно делать. Поэтому здесь уже нет суеты для того, кто занят преданным служением. Нет, предание в сердце же должно быть. Если человек в сердце преданный, то зачем ему идти в Гималай? В Гималай ему облегчают просто отречение. Очень трудно развить отречение в миру. Обычно уйдут в монастырь тогда люди, чтобы отречение принять. Монастырь, место есть такое. Живя дома, как это сделать? Ну, вот этот монастырь идет, и кто-то в горы поднимается, уединяется. То есть они не преданы, они ищут Бога еще. Они могут использовать какие-то методы тоже поклонения, но они еще не преданы. Преданный — это тот, кто занимает ум, речь и поступки в служении. Это преданный. Как Прабхупада приводил пример. Маленькому ребенку, непоседливому, который все ломает, Мать часто говорит, сядь, посиди. Сядь. Помнишь, нет? Вот он, но он там посидит 5 минут, и снова же он же ребенок, начнет уже что-то ломать, куда-то идти, ему интересно все. И так, если человек на уровне сознания ребенка, если он тут все портит, ломает только, и веда ему говорит, сядь, посиди в горе, сядь там, посиди в асане, в лотосе, подумай, помедитируй. То есть ничего не делай, что когда ты делаешь что-то, проблема. Вот, медитируй, сиди. Но взрослому сыну мать не говорит, сиди, иди работай, говорит. Если ты уже образован, получил знания, действуй. Это преданное служение. Поэтому люди, уединяющиеся в Гималае, это люди еще на уровне сознания таком, которые не знают позитивной деятельности. Они прекращают деятельность как раз, потому что их деятельность не позитивна. Все, кругом ошибки одни, несовершенство, проблемы. От того, что я что-то делаю, куча проблем. Хочу как лучше, а в итоге все равно я запутался. Поэтому они уходят в медитацию или в монастырь. Ищут Бога там. Очень тяжело ищут. Это суровая аскеза должна быть, подвижничество. Используют, может, обряды какие-то там, вот храмовые там, и так далее. Но так иначе они еще в поиске. А те, кто нашли Бога, считаются просветленными. Они уже независимы от йоги, от правил, от условий. Они просветленные. Им даже не нужны предписания религии или шастр, писания каких-то. Сердце чистое уже. Все. Если, говорит, вы любите Бога, делайте, что хотите. Свободно. Вы ничего дурного не сделаете в этом сознании Кришны.
Хорошо, тогда есть вопросы. Может ли Каништха испытывать бхаву, когда накрывает, в кавычках? Напишите, пожалуйста, эту бхаву.
Когда накрывает бхава? Может ли Каништха чувствовать бхаву? Что угодно может чувствовать, если он искренний. Уровень здесь ни при чем. Даже животные чувствовали бхаву, когда общались с Господом Читанием. Кто угодно. Кто угодно может почувствовать бхаву. Но это не моя бхава будет, а заимствованная бхава. Но если, скажем, богатый человек вам дает по какие-то пожертвования, вы тоже можете иметь какие-то деньги, какое-то время эти пользоваться, как богатый человек. Но это не ваши деньги, вы еще не можете поддерживать такой капитал. Вы их просто потратите, и все. А он может поддерживать этот капитал. То есть от него можете получить это представление о богатой жизни.
Получается, Ачинтия Пхеда, Пхеда Татва — это философия парадоксов, как применить это мышление. Как применить это мышление на практике? Как увидеть единство и различие категорий веры и знания, субъекта и объекта, источника и энергии?
Это просто. Нужно принять то и другое. Потому что проблема ума, он принимает что-то одно, либо единство, либо различие. Поэтому есть разные школы, умственные, умозрительные школы. Школа единства есть, есть школа различий. Есть школа различий единства, школа противоречий называется. Единство — борьба противоположностей. Такая тоже школа есть. Но совместить эти две вещи никто не может. Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. В нашем случае мы должны все это занять в служении Кришне. Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. Нужно принять и единство, и различие одновременно. У тебя другое мнение. Но мы с тобой все равно вместе. Как вместе? У нас же разные мнения. А потому что ты служишь Кришне, я служу Кришне. Поэтому мы вместе. Видите, есть единство. Даже с разными мнениями. Что Кришна принимает от него служение, от меня. Раз он принимает, мы вместе. Он нас связывает. Что я люблю Кришну, он тоже любит Кришну. Мнения разные могут быть. А Кришна один. То есть преданное служение — это возможно. И это экстатично — видеть, наблюдать, как индивидуально по-разному проявляется преданное служение. Это экстатично. В отличие от материального мира, что это как раз вызывает противоречие, недовольство. А в духовном смысле преданное служение — это экстатично видеть разнообразие. что оказывается столько возможностей служить Кришне, и каждый делает индивидуально, и это удивительно. Нужно принимать то и другое.
Еще один вопрос от него же. Простите, если он некорректный. Вчера вы сказали, что Антихрист уже пришел. Это человек или это что-то другое?
А сейчас вы не найдете Антихриста в какой-то личностной форме. Ну, во всяком случае, ну, как бы, если практично говорить, мы не видели этого. Чтобы Антихрист где-то жил, скажем, на какой-то своей вилле или в своей столице, и оттуда влиял на всех, там, скажем, давал каких-то распоряжений. Нет такого, нет. Потому что Кали — это личность, несомненно. Кали — это личность. Но сейчас век Кали, он не живет на планете. Земля, когда при Парикшите он спускался сюда, чтобы начать вот это вот Кали-югу, он лично приходил. Сейчас он как бы распространил себя в сердца и в умы людей. Это же не человеческое существо. И люди служат Кали неосознанно. В этом его главная задача. Если служить Богу нужно осознанно, дьяволу служат неосознанно. Как будто я сам, я никому не служу, я свободен, он говорит. Я не слуга никому, вот это слуга Кали. Как именно Кали ему это и говорит. Ты ничего не слуга. Действуй независимо, никого не слушай, никаких авторитетов. Слушай только свой ум. Отстаивай свое мнение. Ты, для себя давай. О себе позаботься. Это Кали-юга, вот он и есть. Вот так его можно распознать. Он эти мысли внушает, как бы. Вот эта атмосфера такая, она уже общая стала. А самого Кали мы сейчас не видим, этого Антихриста. Атмосфера такая, мы сейчас скажем. Но, конечно, за каждой атмосферой энергии есть какая-то личность.
Ильясов спрашивает, как правильно относиться к приглашению детей? У нас двое дочерей, все благословляют на сына. Как различить, нужен ли он? Будет ли это благоприятно для духовного роста? На что опираться в таком случае?
Есть две дочери и хотят еще сына.
Но все благословляют, а вот он не знает.
А он не знает, он сомневается, так?
Да, сомневается, не понимает, на что опираться. Как правильно приглашать, нужен ли он?
Смотря какой сын, нужен, я не знаю, о каком сыне он думает. Нужен ли еще один ребенок, который будет есть хлеб? Ну, это просто бремя будет тогда. Тогда, да, нужно подумать, нужно ли третьего ребенка, если у вас, скажем, нет средств достаточно или условий для жизни. Так, практично посмотреть. Если он ждет ребенка великого какого-то, то надо рискнуть. Если он ждет великого ребенка. Но, похоже, он не ждет великого ребенка, поэтому не очень заинтересован. От вас зависит, кого вы ждете.
Андроник Маргарян спрашивает. Скажите, пожалуйста, как понять более глубоко предание в сердце?
Предание в сердце. Ну, сравнение понятным будет. Это сравнение традиционное, пример. Как юноша и девушка влюбляются. Совершенно понятный пример. Для каждого человека. Какой-то опыт мы имели. Так, в кого я впервые влюбился, сейчас вот вспомню. Это была учительница в школе. В начальный класс, я пошел в первый класс и влюбился в учительницу. Но я не писал любовных писем, конечно же. Я ее полюбил страшно. Она была такая красивая. И она была, как всем, добрый, дружески расположенной, ко мне тоже. В нее влюбился весь класс, конечно. Вот и что означает это. И вы чувствуете, что вы не можете сделать то, что не нравится этому человеку. Не можете. Это в сердце. Это пример, материальный пример. Есть еще более глубокие вещи в сердце. Но это просто пример, чтобы мы могли понимать. Это понятный будет пример каждому. У каждой матери ребенок в сердце находится. Ну, нормально, если это мать, нормальная мать. Но в сердце имеет этого ребенка. На самом деле она никогда его не забывает, чтобы ничем не занималась. Все, это его часть ее жизни. Это тоже в сердце. Что Что там еще в сердце есть? Обиды. Ну как, они могут проникать туда. Это как зараза проникает. Но на самом деле они не находятся в сердце. Они извне проникают в сердце. А в сердце только любовь есть, больше ничего. Именно поэтому там эта любовь находит место вот этим вот важным для нас личностям, такие как дети, скажем, или возлюбленные, именно туда в сердце помещаются. Что она атмосфера любви, и там они живут. Обида не живет в том месте, она оскверняет то место. Паразитирует скорее, как вирус обида. Но она в сердце не может жить, ну, сама по себе. Отравляется. Это такая как бы инфицированная вещь, обида. Сердце. А именно в сердце, то, что мы пропускаем в сердце и бережем в сердце, вот, это связано с нашим желанием. Обиду вот мы не желаем обижаться даже, жить вот так вот не хотим, но инфекция, болезнь. Обиженный все, ну что я могу поделать? Мне самому уже плохо, всем уже плохо, уже все развалилось из-за этого. А я продолжаю обижаться, продолжаю болеть. Лекарства нет у меня. И вот это пример предания. Вы помещаете в сердце это имя Кришны, его форму трансцендентную, его привлекательность, вот эти знания удивительные, его игры, отношения, которые вот с преданными происходят, вы начинаете с сердцем проникать туда, то есть это сердце проникает изнутри, из глубины, не извне, а изнутри. Еще глубже там, параматма есть, еще божественный уровень, оттуда вот из глубины эти откровения приходят. И предание означает, что вы погружены вот в это служение так, что вам уже все равно, что происходит на внешнем уровне. Зима ли, это лето ли. Вы не придаете этому значения большого. Не означает, что вы ничего не делаете. Сидите на морозе там и на улице. Нет, вы построите дом. Это нормально. Но вы не страдаете, не переживаете. Вы не переживаете, что происходит в политике. Это у вас в сердце не должно входить. Это всегда будет происходить. Всю жизнь. Век Кали всегда будет такой. Если даже будет золотой век, вас одно тоже мало интересует. Все это материально. Золото или бумага, или что-то еще, что только люди не придумают. Вообще на это внимание не обращайте. Значит, это преданный Кришне.
Следующий вопрос. Пишет вам муж вашей ученицы Таралакша Пивы из Запорожья, Нитай Бхавана Дас. Напишите, пожалуйста, правильно ли я понимаю суть повторения джапы. 16 кругов предназначены для постоянного памятования святых имен Бога. Означает повторять имя Бога, к которому есть вкус у человека?
К которому? Да. Имя Бога, к которому есть вкус? В Харе Кришна мантре есть все вкусы. Вот. То есть это маха-мантра. Когда мы говорим имя Кришна, то там есть все аватары, потому что он источник, Бхагаван своя, там есть все вкусы. Поэтому вы можете брать эти вкусы из Харе Кришна мантры любые. Каждый свой вкус испытает, повторяя Харе Кришна Махамантру. Поэтому одна и та же мантра, она универсальна, эта мантра. Если я правильно понял вопрос.
Такой вопрос. Говорил ли Шрила Прабхупада что-то об Акшая Трити?
Лично я не помню. Возможно, говорил. Может быть, он говорил в целом о каких-то моментах важных для духовной жизни. Я не знаю. Возможно. Возможно, нет. Нужно поинтересоваться учеников Прабхупады, которые больше знают тут из общения Прабхупады. Потому что в книгах я не помню такое, чтобы он говорил про Акшая Трити. Есть информация? Кто-то встречал? Нет? Нет? Может быть, он иногда упоминал это как в беседе. Ну, веды — это почерк вед. Если даже Прабхупада не говорил, то это стиль ведический. А заинтересовать материалистов к духовной жизни все равно нужно, так? Поэтому мне говорят, вот в эти дни, скажем, такие как затмения, нужно идти в Гангу и повторять Хари Кришна мантру всем. Или когда землетрясение, ложитесь на землю, повторяйте, зовите имя Бога. Что в этом? Не землетрясение остановить, а чтобы к Богу как-то приблизиться. Веды так, как бы, хитрят. Но и на самом деле эти дни становятся благоприятными, да. Экадыш и другие есть такие дни, они указывают, в эти дни нужно делать то-то, 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 и получите благо. И люди думают, о, благо получим большое, всего за один день. Аскезы. Ну, это можно. Давайте в этот день посвятим, хорошо. Если материалистично, заняты очень. Ну, вот как-то их вовлечь тоже в процесс. Если вы заняты служением каждый день, то какая разница, Акшая третий сегодня или что, или Экадыш, если вы круглые сутки служите Кришне, вы уже независимы от этого. Если вы живете на солнце, то какая разница, день или ночь?
Еще один вопрос от него же. Правильно ли понимание трех аспектов, на которые мы опираемся? Шастра, гуру, садху. Шастра — священные писания и согласующиеся с ними гуру Шрила Прабхупада. Садху — преданные, которые нас окружают.
Да-да-да, очень хорошо, очень хорошо. Гуру, саду, шастры. Гуру понимается гуру-татва. В гуру-татву входит также наш собственный разум. Часть гуру-татвы. Поэтому гуру, последний, кто дает мне наставление, это разум, мой собственный разум. Подтверждает все, что я слышал и так далее. Это также гуру-татва. Гуру — это дикша-гуру, который меня связывает с Богом. Несет ответственность за мое преданное служение, обучает меня. Саду подают постоянный пример и много дают хороших советов. Это также важно, чтобы подтвердить правильность моего служения, моей деятельности. Я равно к этому отношусь, к саду и гуру, равно серьезно отношусь. И шастры, они дают основу. Там же дают определение, кто такой гуру, кто такой саду, что такое знание, кто такой бог. Шастры все это определяют. Но в Бхагавад-гите Кришна делает акцент на татва даршина. Если ты хочешь получить знание, он не говорит, иди к садху или иди шастры читай. Он говорит, обращись к тому, кто видит, к гуру. То есть именно нужен духовный учитель. Здесь выделяется. Потому что духовный учитель, без духовного учителя не откроются ни шастры. Есть же такой текст в шастрах. Яся деви пара бхактир. Ядхи Деви Татагурау, насколько я помню. Тому, кто предан своему гуру, знание шастры открывается автоматически. Поэтому выделяется этот принцип гуру-татвы. Потому что если нет гуру, я не могу различить, где садху, кто не садху, где шастры, где не шастры, какие книги читать. Именно гуру мне покажет все это, откроет. Так же, как есть учебник по медицине. Но я иду в институт, общаюсь с докторами наук там, которые врачи уже опытные. Просто прочитав учебник, я не стану врачом. Мне нужно еще от них получить опыт, подтверждение и так далее. Так что я иду, видите, не к учебнику иду, я иду с учебником к гуру. И гуру меня уже обучает, как пользоваться этим учебником и так далее, и так далее. Но их рассматривают на одном уровне, гуру, саду, шастры, не разделяются. В какой-то момент говорится «важно гуру-тату», в другой момент говорится «шастры», что гуру-тату на шастры опирается. Прабхупада говорит, что даже если вы слушаете свою гуру, должны найти подтверждение в шастрах. То, что говорит гуру, должно подтверждаться в шастрах. Иначе не авторитетный гуру будет. Вот так вот тоже этот критерий. Есть садху, которые тоже могут помогать нам в этом плане. Это все на одном уровне, ничто не принижается, ничто не возвышается. Согласно обстоятельствам, просто акцентируется по-разному. Если человек пренебрегает шастрами, говорит, главное для тебя сейчас шастры. Если забывает про дикшу гуру, говорит, без гуру ничего не получится. Если он садху оскорбляет, то же самое. Поэтому акценты могут меняться в разное время, в зависимости от обстоятельств. Но это одна и та же платформа. Это все трансцендентно, все духовно. Гуру, садху, шастры.
Гуру Махарадж, тут два таких письма достаточно тяжелых. Одна женщина, мама шестерых детей, две недели тому назад они на даче жили с детьми, и она оставила двухлетнего ребенка на 14-летнего ребенка обе женщины спрашивают, как жить, потому что чувство вины ужасное.
А, это ужасная, да, истории ужасные. Тяжелые. Это тяжело переживать. А, и все же люди могут по-разному это переживать. На уровне чувств это пережить вообще невозможно. Только время вылечит все это. Если брать уровень чувственный наших привязанностей, это пожизненная травма. Потеря ребенка. До конца дней будете это вспоминать. Также в этом случае, как не оценили правильно состояние мужа, вот он умер, тоже есть это чувство вины. С другой стороны, это естественная вещь, что мы забываем об этих вещах, когда живы. Мы же живем полноценно. Мы не хотим, чтобы человек болел, говорит, ну вставай, давай пойдем. Даже когда он умирает, говорит, ну вставай, не надо лежать, иногда говорят. Ну что ты лежишь, вставай, пойдем. Это признак жизни. Это не то, что мы что-то неправильно делаем, это как бы наша природа так. Видеть друг друга здоровыми, хватит болеть. Это неплохо иметь такой позитивный взгляд. Да, ты лентяй просто, да, ну давай, вставай, пойдем. Нет, голова болит, но мы недовольны, вот нам хочется, чтобы он был здоров. Я не думаю, что это какой-то криминал. Также в этом случае, как вы пошли в магазин, я не вижу в этом криминала или какое-то там злоумышление. Нет этого. Это природа жизни такова. И есть судьба, и так случается. Да, в нашей семье был подобный случай. Мой племянник утонул в 6 лет. Сын дочери первый. Но я помню, как это был ужас, конечно. Это пережить как было? Ну, как-то вот пережили, смотрите, время прошло. Родился второй ребенок, потом у нее. Живет дальше человек. Не пытайтесь слишком долго находиться в этом состоянии негативном. Переживайте, но продолжайте позитивно действовать. Продолжайте служить Кришне. Это надо терпеть, такие вещи. Это вот эта сторона жизни, которую мы ничего не можем сделать, нужно терпеть, терпеливо принимать. Судьбоносные вещи. Это моя бабушка еще написала, когда племянник утонул, и покоя никто не находил. И тетушки приезжали, и те приезжали, все родственники, родня собралась, утешали мою сестру, но как утешить? И потом пришло письмо от бабушки. Она приехать не смогла, старая. Это бабушка, которая любила нас больше всех на свете вообще, всех. И мою сестру, и меня там, это самый был такой... Великий доброжелатель наш, бабушка. И вот от нее письмо пришло. От этой неграмотной, там, один класс не закончила школы. Писать не умела. К соседям ходила, чтобы письмо написать. Вот письмо от нее пришло. Соседи написали, отправили. И там она написала, сказала, что я, говорит, ночь не спала. Проплакалась. Она видела этого ребенка тоже. Ее как бы правнук уже, сестра ее, это была любимица, моя сестра, внучка. Да, говорит, ночь проплакала, места не находила себе. И все как завыли. Дальше она говорит, ну, окрепитесь, дети мои. У каждого человека своя судьба. Оп, все сразу же. Вот это помогло. Вот эта неграмотная бабушка сказала что-то удивительное. Она что-то понимала больше. А она потому что видела. И голод видела, и войну видела. Не то, что один ребенок умер. Ой, сколько она видела. Это судьба, говорит. Вы как вы не стараетесь, говорит. Все равно это происходит. Вы не можете это, говорит, предвидеть. Вы не можете это как-то вот остановить. Она понимала, что есть какая-то жизнь, которую мы не можем контролировать. Это нужно просто крепиться, нужно просто вытерпеть. Поэтому не будьте малодушными, пожалуйста, когда вы теряете что-то дорогое, ценное или ошибки совершаете. Просто улучшайте свою духовную жизнь, свой путь к Богу. Возможно, эта ситуация может толкнуть к Богу еще больше, еще быстрее. Нарада Муни, вспоминая свою прошлую жизнь, он потерял мать, когда ему было 5 лет. И больше никого у него не было. Никто о нем больше не позаботился бы. А ее укусила змея, она умерла у него на глазах. Но поскольку он был в сознании Кришны уже в этом возрасте, уже общался с мудрецами, Он понял, Господь меня освободил от всех привязанностей. Теперь должен полностью предаться Ему. И он стал великим святым. Поэтому не будьте малодушными. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.